«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
Давайте вот такой мостик перекинем из программы «Губернатор», которая только что закончилась. Конфликт Аксенова и правительства. Ну как конфликт? Аксенов заявил о том, что из 15 миллиардов рублей на ФЦП развития Крыма не было перечислено ни копейки, хотя все приговорили до 15 июня еще, а нынче уже декабрь месяц, и, в общем, денег нет. В правительстве намекнули на то, что, дескать, сами виноваты, и, оказывается, претензии какие-то были у Кабмина к работе крымских чиновников, и якобы проверяют их уже, а теперь еще и Генпрокуратуру после этого заявления привлекут к проверке.
Мы не даем вам обещанные деньги, и поскольку мы не дали вам деньги, у вас проблемы, мы на вас напустим Генпрокуратуру за то, что у вас проблемы. Мы это проходили в 90-е годы. Такая стандартная процедура. Ну, я не знаю, что там на самом деле, но если верить заявлениям, то ситуация достаточно прозрачна. Как бы есть решение правительства выдать деньги. Нельзя же выдать деньги просто так. Для того, чтобы деньги были выданы, нужно правильно оформить документ. И в этом заключается определенный механизм. Если вы оформляете документы, то всегда можно сказать, что документ оформлен неправильно, идите вон отсюда. При этом кто-то может хотеть просто элементарную взятку. А, ну, возможно, что некоторые люди в правительстве, глядя на товарища Медведева, я вполне это допускаю, на некоторых других товарищей, получив просто пакет документов из Крыма, не получив к ним никакого приложения, искренне недоумевали: ой, что это? Неужели нам все это читать? Зачем это? Может быть, там нужно было, чтобы все эти работы по ФЦП выполняли какие-нибудь правильные фирмы. Вы же помните, как у нас было с Олимпиадой в Сочи? Мы все помним, что Олимпиаду в Сочи спасли за последние полгода, когда работали в три смены круглые сутки и действительно совершили инженерный подвиг. Но как-то все тактично стараются забыть о том, что к этому привело чудовищное разгильдяйство, мягко выражаясь, а то и безумный разгул коррупции в предыдущие несколько лет, когда работали, в общем-то, вполне известные фирмы, вполне известных людей, которые считались связаны с вполне известными членами правительства Медведева, которые до сих пор вполне благополучны.
Ну, в общем, даже история, что сейчас с космодромом Восточный, да, очень похожа.
Более чем. Может быть, была задача, чтобы эти работы выполняли из конкретные фирмы. То есть мы не требуем от вас взятку, но мы требуем, чтобы прибыль на этих государственных деньгах заработали наши фирмы, а не абы кто, а не ваши какие-нибудь. А может быть, это была просто война с Крымом, потому что не секрет, что у нас в правительстве Медведева полно либералов, которые относятся к Крыму, ну, по моим ощущениям, примерно так же, как руководители нынешней Украины к Донбассу. И отнюдь не согласны с воссоединением с Крымом. Я вполне это допускаю, потому что либералистическая идеология, она, в общем-то, против этого. Напротив интересов России. И таким образом Крым наказывают за то, что 2 с лишним миллиона человек не захотели нацистского террора. Вот они не захотели жить под нацистами, они захотели жить самостоятельно и ушли в Россию, но вот за это их сейчас и наказывают. Я вполне это могу себе представить.
Значит, но ведь чисто теоретически могло быть и так, деньги в Крым переводятся, и крымские власти говорят: вы знаете, мы не готовы, да, в этом году, давайте мы в следующем году эти деньги начнем тратить.
Если деньги в Крым переводятся, а крымские власти говорят, что деньги в Крым не переводятся, то это не отставка, это тюрьма. Извините, не в Крыму. Эта тюрьма будет находиться.
Да, слишком мягкий климат.
Вот. Это первое. А второе. Если деньги переводятся, и они не тратятся, то, вообще-то говоря, правительство Медведева должно бить во все колокола и кричать благим матом. Потому что эти деньги можно было потратить в других местах России на другие проекты. Допустим, что власти Крыма сошли с ума, им дают деньги, они ничего не делают. Простите, пожалуйста. А почему, так сказать, правительство, которое дает им эти деньги, не поднимает шум? Вот представьте себе, вам дали деньги на то, чтобы, например, запустить новую передачу. Вы эти деньги получили, вы их даже не украли, они у вас лежат на счету. Но когда приходит время выходить в эфир, передачи нет. И вы говорите: ой, вы знаете, а я ничего не получал. Ну вот что, вот я не могу себе представить, чтобы власти Крыма вели себя таким образом.
Да, потому что они там, собственно, на территории находятся. Нет, в случае, ну, чего с них спрос.
Неужели на то, чтобы сделать революцию, воссоединиться с Россией, ума и умения хватило, а на то, чтобы взять деньги, умения не хватило? Так не бывает.
Так, давайте тогда тему Крыма пока отложим. Я зачитаю смс, которая пришла из Белгородской области. Тоже, Михаил Геннадьевич, простите, это из вот предыдущего эфира. Очень интересно. Давайте послушайте, пожалуйста. В Белгороде депутаты в городе, сыновья депутатов областных. Смех, 23-25 лет. Замы тоже родственники в двух районах. Главами поставили малолеток, сыновей облчиновников. До престола наследия дошли. Губернатор в кресле пересидел и Брежнева, и Шаймиева. Это вот из Липецка, из Белгородской области, простите,
смс. Знаете, я не знаю, что там по части городских депутатов. И у нас, к сожалению, есть соответствующие, так сказать, примеры на федеральном уровне. Может быть, там кто-то просто подражает федеральным чиновникам и федеральным руководителям. Но губернатор Белгорода, который, так сказать, пересидел там Шаймиева, но это один из лучших губернаторов Российской Федерации. И я думаю, что те жители Белгорода, которым хочется перемен, могут съездить в Брянцев какой-нибудь и посмотреть, как там. Могут съездить в Иваново.
Ой, а мы про Брянск рассказывали только что, да.
Нет, Брянск одно дело, как там губернатор накуролесил, это детали. Ну, человек одну операцию осуществил некорректно, нарушил закон, получил за это. Отлично. Но в каком состоянии находится Брянская область, это отдельная тема. Да, у нас... Ну, я, естественно, не могу судить обо всех губернаторах, но вот у меня во внутреннем списке всегда Калужская область, а Белгородская область, Липецкая область. Это вот три флагмана. В конце концов, Подмосковье, мое любимое, мое родное, Московская область, которое, ну, казалось бы, должно кататься как сыр в масле, потому что в центре ее сидит Москва, которая накормит всех, которая решит проблему с безработицей, проблему с бизнесом, совсем проблему. Но, знаете, Московскую область довели до банкротства, и никто из-за этого, по-моему, и не сел.
Поставили на грань банкротства. Товарища.
Ее вот, поставили на грань банкротства. И есть как бы центральная часть Московской области, которая, по сути дела, большая Москва, а окраины Московской области — это катастрофа. Извините.
Михаил Геннадьевич,
В Белгородской области, кстати говоря, есть город Старый Оскол. Да, понятно, там металлургия и все остальное. Но я хорошо помню, я, конечно, ничего не перепутал, что этот город попросили никогда больше не участвовать в конкурсе на самый благоустроенный город России.
Потому что в одни ворота выигрывает.
Потому что при нем шансов ни у кого другого выиграть не было.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:17 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин. В нашей студии продолжаем разговор о главных экономических событиях. Михаил Геннадьевич, ну что, есть, на ваш взгляд, у нас шанс вернуть 3 миллиарда украинского долга, который признан всеми, включая международными всякими институтами, суверенным долгом Украины, а не, так сказать,
Некоммерческим,
да.
Нет, ну, во-первых, весь этот анекдот с коммерческим долгом — это, так сказать, ну, детский сад и, так сказать, ну, обман. Потому что было понятно с самого начала, что это долг государственный, то есть суверенный. Но неужели вы думаете, что Соединенные Штаты Америки организовывали нацистский переворот на Украине, а министр иностранных дел Германия, Франция и Польша непосредственно ручками осуществляли этот нацистский переворот, если я правильно помню, для того, чтобы нам платить деньги? Смысл нацистского переворота заключается в том, чтобы поссорить Украину с Россией, чтобы создать на территории Украины русофобское государство, поставить эксперимент такой, а потом, может быть, его удастся создать на территории России нынешней, и для того, чтобы нанести нам максимальный ущерб. В чем смысл санкций, которые сегодня продлили после долгих плясок до 16 июля? В том, чтобы нанести нам максимальный ущерб. Санкции введены против нас за то, что мы существуем. Я напомню, что санкции были введены на следующий день после подписания Минских соглашений. То есть они были введены против нас за то, что мы, по крайней мере, успешно попытались приостановить кровопролитие. Они были введены в прямое нарушение процедур Европейского Союза, которые они специально для этого только что установили, что для Евросоюза вообще является большой редкостью. И люди, которые продляют санкции сейчас против нас с формулировкой «за нарушение Минских соглашений», при том, что мы не являемся их стороной, о чем вообще здесь можно говорить? Запад ведет против нас холодную войну, это полправды. Правда в том, что на уничтожение. И когда люди всерьез говорят, а вот вы знаете, они не хотят, чтобы нам заплатили деньги, ну правильно. Как Гитлер во время войны тоже не хотел платить деньги Советскому Союзу. Ровно по той же причине. Война ведется другими методами, другими видами оружия, другими технологиями, но принцип абсолютно тот же самый. Сейчас такой же крестовый поход, как во времена Александра Невского, как во Семилетнюю войну, как во время Смутного времени, как при Наполеоне, как при Гитлере, то же самое. Просто у нас есть ракеты. Почему либералы ненавидят Сталина? Не за ГУЛАГ они его ненавидят. Они ненавидят Сталина за то, что при Сталине были созданы ракеты, была создана ядерная бомба, и нас нельзя бомбить, как Югославию, как Ирак, как Ливию и все остальное. Вот за это либералы нас ненавидят. Потому что мы как бы способны сохранять суверенитет. Но то, что военным путем ничего нельзя сделать, ну, не означает, что нас оставят в покое, означает, что нас будут уничтожать другими методами. И, с одной стороны, холодная война, с другой стороны, это информационная война, ну, а с третьей стороны, 3 миллиарда долларов.
Михаил Геннадьевич, мы должны дальше за эти 3 миллиарда бороться, если да, то как?
Обязательно. Нет, ну, здесь все достаточно прозрачно и понятно. Идите в суд, да, как кто-то из наших сказал,
свидетелей.
Нет, понятно, что суд ничего нам не выпишет. Это абсолютно понятно. Да, после того, как Международный суд принял решение по делу миноритарных, так сказать, акционеров ЮКОСа, которым мы, оказывается, должны 50 миллиардов долларов. Знаете, за что?
За что?
Не за ЮКОС. Мы должны им, оказывается, 50 миллиардов долларов за то, что мы не выполняем договор к энергетической хартии, который мы не ратифицировали. Да? То есть мы не ратифицировали этот договор. Мы не обязаны, соответственно, его выполнять, но поскольку мы его не выполняем, то мы должны 50 миллиардов. Вот логика такая. Это закон теперь. Аналогичную историю с западным правосудием могу рассказать. Вот недавно был некоторый анекдот. Значит, в Лондоне суд, настоящий лондонский суд, ну не высший суд, а обычный суд, судя по всему, районный, принимает решение, что там арабский миллионер был обвинен в том, что он, извините, изнасиловал 18-летнюю девушку.
Ой, красивая история, да.
В кавычках красивая. Он объяснил, что он ослаб, я цитирую дословно, упал и таким образом проник в нее. Точка. Суд полностью удовлетворился этими разъяснениями и сказал, что да, это не было изнасилование.
Конечно.
Маленькая деталь.
Конечно, господи.
Чем лондонский суд отличается от басманного? В Великобритании прецедентное право. У нас один районный суд может принять одно решение, через две недели другой суд в соседнем районе или другой судья этого же суда может принять другое решение по тому же делу. Это недостаток нашей правовой системы. Но в Великобритании прецедентное право. И теперь любой человек, который, так сказать, в соответствующей ситуации говорит, что я ослабел и упал, может ссылаться на решение этого суда, и это теперь закон. Вот это западные законы. Да, сегодня с правосудием там все неплохо. По инерции. Лет через 10 там будет ужасно. Это будут нормы, вот эти вот подобного рода судебные решения. Но в международном праве законности не существует. Я не говорю о справедливости. Законности не существует с 99-го года, с уничтожения Югославии. И с каждым годом все хуже. Если кто-то думает, что Запад, который ведет против нас холодную войну, вдруг решит поступать по закону, Ну, да, это верх наивности. Или разрешит судье поступать по закону в отношении 3 миллиардов долларов, мне кажется, это очень наивный
вид. Кстати, возвращаясь к истории про изнасилование, которого не было, и этого саудовского принца, там какой-то принц крови.
Просто арабский миллионер. Арабский миллионер.
Да, ну там все миллионеры, они каким-то образом с семьей Аль-Сауд связаны, да,
кровно. Ну, может быть, я не знаю.
В Америке, я полагаю, да, как бы мы к штатам не относились, я полагаю, что в Штатах такого бы приговора не было.
Разные штаты по-разному.
Гуляет видеоролик сейчас в интернете, тоже принц, то ли саудовский, то ли арабский, на какой-то Феррари попытался уехать, да, с парковки после того, как полицейский начал ему выписывать штраф. Он попытался наехать на полицейского. Он был моментально скручен и положен лицом в асфальт.
Ну, вообще говоря,
и заплатил потом штраф.
Американский полицейский в этой ситуации имеет право стрелять на поражение. Так что, если его просто скрутили, то все-таки
гуманно
к нему отнеслись с большой гуманностью и с большим уважением.
Слушайте, ну, упал, очнулся секс, это, конечно, да. Это
понимаете, круто, да. Это смешно. И, казалось бы, давайте посмеемся вместе, но это прецедентное право. Это не как у нас, да? Это прецедент, и теперь это закон. Теперь на основании этого будут принимать решения.
Михаил Геннадьевич, как дальше строить финансово-экономические отношения с Украиной?
Нам
нужно делать огляд на то, что украинцы, братский народ и так далее, перекроем газ, будет плохо. Нет. Рядовым людям, простым людям.
Плохо обычным людям будет в любом случае. И им уже сейчас очень плохо, значительно хуже, чем нам. И нужно понимать очень просто. Да, это братский народ, но он под оккупацией людей, которые нас люто ненавидят. Поэтому мы должны на уровне агитации, на уровне информационной политики, на уровне государства предлагать украинцам позитивный вариант, что, дорогие друзья, если вы хотите жить, давайте с нами работать. Если вы хотите жить, давайте с нами торговать. Давайте заниматься кооперацией. Но если вы хотите нас ненавидеть, то вы лучше нас знаете, где в ваших городах есть кладбище, вам туда. И никакого сотрудничества с нацистской властью в Киеве быть не должно. Не потому, что там есть какие-то стратегические интересы, или там кого-то жалко, кого-то не жалко. Вы знаете, в Российской Федерации есть закон. Давайте, так сказать, мы, конечно, смеемся над Западом в части, так сказать, отдельных прецедентов, но давайте научимся сами свои собственные законы выполнять. В Российской Федерации по закону нацизм – это тягчайшее преступление. Сотрудничество с нацизмом – это тюрьма. Когда сжигание людей заживо считается нормальной процедурой, символом демократии, когда истребление людей, расстрел городов из крупнокалиберной артиллерии и систем реактивного огня считается, извините, борьбой с терроризмом, вполне официально, антитеррористическая операция это называется на Украине. Простите, пожалуйста, а какое право имеет последний клерк в последнем департаменте Российской Федерации сотрудничать с этими людьми? Он понимает, что если какой-нибудь судья в районном суде вдруг проснется и почитает книжку, которая называется «Уголовный кодекс», то он сядет. Он в тюрьму сядет. И какой адвокат ему не поможет?
Ну, здесь ключевое слово «судья» и «проснется».
А это может произойти в любой момент.
Ну, чтобы проснулся судья, нужно, чтобы проснулся народ, как известно.
Знаете, отнюдь не обязательно. Вот отнюдь не обязательно. У нас много судей, которые вполне разумны. Вот у нас очень любят ругать нашу судебную систему. Я тоже люблю ее ругать. Но сколько раз я с ней сталкивался, да, и принимали решения в мою пользу, и против меня принимали, я не могу сказать, что вот кто-то принимал решение неправильно. Да, я плохо защищался. Бывает такое. Но у меня претензий нет, несмотря на довольно существенную историю. Да, есть люди, которым не повезло. Есть люди, которые попали под политику. Да, всякое бывает. Сейчас вот Навального присудили 16 миллионов, прости господи. При том, что 14,5 из них заплачены. Вот. Но тем не менее, это может произойти завтра в районном суде.
Михаил Геннадьевич, сейчас пауза, после новостей продолжим.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17:32 в Москве. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Михаил Геннадьевич, возвращаясь к санкциям в отношении Украины, которые сегодня подписал премьер-министр
Какие
Медведев.
Какие санкции?
Как? Мы отменили режим действия зоны свободной торговли.
Извините, это не санкции. Санкции вводятся за что-то. А отмена режима свободной торговли – это не санкции. Как было дело? Когда Украина работала сама и производила свои товары сама, то мы в рамках интеграционных всяких договоренностей договорились о зоне свободной торговли. Сейчас Украина создает зону свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Соответственно, если у нас сохраняется зона свободной торговли с Украиной, то субсидируемый европейский экспорт пойдет хлынет через Украину в Россию.
Совершенно
то,
верно.
О чем говорилось с 2013 года без конца на всех углах. То, из-за чего Янукович в ноябре уже забытого 2013 года приостановил процесс подписания этого соглашения об ассоциации. То, из-за чего Порошенко на год отложил вступление ассоциации в силу, и европейцы с этим согласились. Но если Украина станет черной дырой, через которую европейский субсидируемый экспорт пойдет в Россию уничтожать наше производство там, где оно еще сохранилось, ну, если они сошли с ума, мы здесь при чем? Поэтому вводится нормальный защитный мер, восстанавливается нормальный обычный режим, как с чужими, точно так же, как он был недавно восстановлен в отношениях с Молдавией. Все.
Но, кстати, режим, который будет действовать для украинских товаров, Михаил Геннадьевич, знаете, как официально называется? Mm. Режим наибольшего благоприятствования.
Ну, это бюрократический волепюк. Да, это внешнеторговый бюрократический сленг. Есть свободная торговля, есть наибольшего благоприятствования и много-много разных таких красивых слов. Это означает, что будут определенные пошлины, но не очень большие. Я не очень понимаю, зачем нам поддерживать украинскую экономику, когда украинские власти откровенно враждебны к нам.
То есть еще один пунктик. Получается, что мы в любом случае должны были вводить, точнее менять этот режим.
Абсолютно.
Даже без учета долга в 3 миллиарда киевского.
Нет, долг вообще здесь ни при чем.
А просто это подается как ответ на то, что они нам долг не возвращают.
Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев и его правительство – это отдельная тема. Как-нибудь, когда мы убедимся, что нас не слушает ни одна женщина и ни один ребенок, мы это можем обсудить подробно и в деталях. Пока сформулируем коротко, что, насколько я могу судить, да, неважно, что там кто считает и какие слова произносит. Даже если бы украинцы заплатили бы нам эти 3 миллиарда, даже если бы они заплатили нам 33 миллиарда, 30 миллиардов долларов, дав просто в подарок, даже при этих обстоятельствах мы не могли бы, даже если бы они перестали быть русофобами и сказали, мы хотим в Россию вообще вступить, но мы не могли бы сохранить зону свободной торговли, потому что у них зона свободной торговли с Евросоюзом. Точка.
То есть 3 миллиарда отдельно, это отдельно. Хорошо,
это
то есть
отдельно.
Получается, что мы на 3 миллиарда еще в принципе никак не ответили.
Мы никак не ответили. Нет, почему? Почему никак не ответили? Мы попрыгали, мы покудахтали, покукарекали, мы начали обтекать. Этот процесс еще далеко не закончен. Вот мы сейчас будем ходить в суды. В судах нам будут рассказывать, что вы сами виноваты. Потом Европейский суд примет решение в той или иной форме. Неважно, интересно, как это будет сформулировано, но смысл будет такой, что вы давали Януковичу эти деньги с него и спрашиваете. А наши люди, которых мы привели к власти на Украине, и которых мы кормим, чтобы они убивали русских, и чтобы они грабили богатство Украины для нас и увозили деньги Украины к нам, как это заместительница министра внутренних дел. Она умудрилась сфотографироваться, когда она еще была в Грузии при Саакашвили. И, в общем, судя по этой фотографии, у себя на родине девушка не могла заработать даже на нижнее белье. Она стала заместителем министра внутренних дел Украины, и сейчас ее, значит, поймали при вывозе то ли 4, то ли 14 миллионов долларов в Европу. Наличными.
Ну, куда она довезла, Михаил Геннадьевич?
Наличными. То есть немножко заработала девушка?
Ну, чуть-чуть, капельку. Хорошо, тогда что у нас там еще на очереди? Слушайте, ну давайте пару слов о нефти. Ниже 37...
Ну, было 36, практически, почти ровно 36,1 было. Сейчас 36,28. 36 долларов 28 центов. Ну, это, во-первых, реакция на перепроизводство нефти. Но самое главное, все-таки цена определяется движением спекулятивных капиталов. Сейчас все спекулятивные капиталы пришли в американские государственные ценные бумаги. Даже не корпоративные, потому что Dow Jones тоже упал на 2%. Сегодня именно государственные. В предвкушении, что вот, с одной стороны, сейчас повысили ставку ФРС на 0,25%, и в следующем году тоже еще повысят. То есть спекулятивные капиталы ушли со всех рынков, ушли туда. Я думаю, через некоторое время вернутся. Это первое. И второе, не может бесконечно быть 30. При любом перепроизводстве не может быть 36,3, и даже 45 не может быть долларов за баррель, потому что себестоимость в Штатах, с учетом, конечно, всех административных накруток и всего и всего, 60 долларов за баррель, не сланцев, а в среднем. Поэтому после выборов, то есть не в 16-м, а в 17-м году, ситуация нормализуется. Но это нужно прожить.
Михаил Геннадьевич, нас сейчас все пугают тем, что американцы собрались свои запасы стратегические распродавать, ну, частично распродавать, что, безусловно, еще подтолкнет цену вниз. Нет. Насколько это такое серьезное пугало?
Нет, стратегические запасы они много раз собирались распечатывать. Это вело к временным, небольшим падениям цен. Сейчас они разрешили экспорт нефти. Ну, понимаете, когда у вас добыча нефти в среднем не рентабельна, экспорт нефти – это вот то, что как бы самое время. Тема отмены запрета на экспорт нефти, которая продержалась 40 лет, она началась, когда нефть стоила 100 долларов и выше, и когда сланцевая нефть была рентабельна вся. Когда вы за 40 долларов за баррель добывали нефть, были в полном шоколаде. И тогда, когда Америка резко наращивала объем добычи нефти за счет сланцевой революции, тогда было понятно, что да, это хорошая тема, и американцы очень быстро снизили долю зависимости от экспорта с 70% до менее чем 50%. Очень быстро. Но эта бюрократическая процедура, которая заканчивается сейчас, она уже сейчас не имеет смысла. Некоторые фирмы, которые изнемогают от нефтяных избытков, излишков, могут эти избытки продать. Некоторая нефть, которая оформляется как добытая на территории штатов, хотя на самом деле является, как добытая в Америке сланцевая нефть, хотя на самом деле является кровавой нефтью, запрещенной у нас исламского государства. Да, это тоже сюда попадает. Но говорить о том, что этот запрет приведет к новому витку падения цен, по-моему, не стоит. Это не так.
Хорошо, тогда перестаем мы бояться этого.
И самое главное.
Прекрасно.
Знаете, нам нужно... Вот мы зависим не от цены на нефть. Мы зависим от политики нашего государства. Когда либералы, угробившие нашу экономику в 98 году, говорили, что это не потому, что мы украли весь бюджет с олигархами на пару, а потому что нефть стоила 8,5 долларов за баррель, это неправда. Если бы нефть стоила в августе 98 года не 9,5 долларов за баррель, а 109,5 долларов за баррель, дефолт был бы все равно, только не в августе 98, а в августе 2000. К сожалению, наша беда сейчас не низкая цена нефти. Да, 10 лет назад, 12 лет назад, 36 даже мечтать было невозможно. Не низкая цена нефти проблема. Проблема в том, что российское правительство не занимается развитием экономики. Принципиально вместе с Банком России, занимаясь стимулированием не производства, не уровня жизни, а самых безумных спекуляций, как в 90-е годы. Вот в чем проблема. И если бы сейчас цена нефти была 136 долларов за баррель, а не 36, то легче было бы немногим и не намного.
Кстати, тревожная новость приходит из Свердловской области. Там не получили вовремя многодетные семьи свои ежемесячные пособия. Они должны были прийти 10 числа каждого месяца, как обычно, но вот в декабре почему-то нет этих денег. Чиновники говорят, потерпите, дорогие многодетные семьи из Свердловской области.
Простите, пожалуйста, что значит потерпите,
ну, когда мы имеем
мы имеем состав преступления. То есть что, 10 дней детям не есть, что ли, ничего?
Но, судя по всему, они уже как-то затянули пояса, потому что сегодня 21-е.
Нет, понятно, что они затянули пояса. И понятно, что эти пособия ничтожно маленькие. Но, вообще-то говоря, неисполнение бюджета есть нарушение бюджетного кодекса, очень серьезное. И понятно, что это, скорее всего, связано с жестоким кризисом регионального бюджета. Свердловская область, в общем, она должна очень сильно страдать от нынешнего кризиса. Но на детей можно получить, можно попросить у федерального бюджета чрезвычайную помощь. И федеральный бюджет, вообще говоря,
в Свердловской области сказали, что нет денег у бюджета, имеется в виду государственного. Поэтому, в общем, денег нет и у Свердловской
Простите,
области.
Простите, пожалуйста, в государственном бюджете любой человек может зайти на счет федерального бюджета. Там более 10 триллионов валяется без движения.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:47 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Итак, мы остановились на достаточно неожиданном, неожиданной новости, которая пришла из Екатеринбурга. Там, еще раз напомню, в Свердловской области, оказывается, не выплачиваются деньги, предназначенные
денег
для многодетных семей.
В бюджете Свердловской области может не быть. Но в этом случае Свердловская область должна броситься в федеральный центр, выпросить себе помощь, потому что это не она виновата, а виновата политика, осуществляемая правительством Медведева, на мой взгляд. И если этих денег им Минфин не даст на детей, то область должна устроить скандал. И она должна была устроить этот скандал 11 числа, а не 21-го. Но, понимаете, когда чиновники там якобы говорят, что в федеральном бюджете якобы нет денег, то они врут, они лгут. Есть отчетность Минфина. На 1 декабря этого года неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета Российской Федерации 10 триллионов 241 миллиард 893 миллиона 100 тысяч округленно рублей. 10,2 даже больше триллиона рублей. 10 месяцев можно не собирать ни налогов, ни пошлин, ни штрафов, ничего. И никто, кроме бухгалтеров казначейства, этого не заметит. Эти деньги находятся частично, чуть больше 4 триллионов, в резервном фонде. Чуть больше 4 триллионов, так называемый фонд национального благосостояния. В основном эти деньги выведены из страны. Но они лежат в облигациях, государственных облигациях иностранных государств, которые ведут против нас, между прочим, холодную войну на уничтожение. Так что политика Минфина здесь вообще непонятна. Почему мы спонсируем тех, кто стремится нанести нам максимальный ущерб? Но при этом эти деньги, эти облигации всегда можно продать и спокойно забрать деньги в страну. Наконец, более 1,5 триллиона рублей находится просто на счетах федерального бюджета здесь. То есть, по сути дела, находится в кармане. Ну, грубо говоря, у вас из 10,2 триллионов рублей 8 с чем-то триллионов находится внутри кошелька. Так что кошелек нужно разворачивать, лезть туда пальцами, а более 1,5 триллионов просто в кармане. Засуньте руку в карман и отдайте.
Михаил Геннадьевич, тут, кстати, такая интересная приписка, ну и так, просто вот иллюстрация. Обращаем ваше внимание, говорится в этом материале на сайте Свердловского сейчас, секунду, это информационно-расчетный центр Свердловский областной. На сайте ее удалили, но она осталась в кэше Гугла. Так вот, там подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством выплата ежемесячных социальных пособий осуществляется в течение соответствующего месяца по мере финансирования. То есть, имеется в виду, что забудьте про 10 число, которого вам постоянно приходили деньги. Мы в течение месяца в любой день имеем право эти выплаты перечислить.
Мне вспоминается академик Жорес Алферов, который сказал, что если государство, лауреат Нобелевской премии, между прочим, что если государство, ну, я утрирую, близко к тексту, не исполняет своих обязанностей по развитию страны, по обеспечению социальной сферы граждан, то такое государство не имеет права на существование. Но не нужно гражданам. Знаете, как люди пишут в социальных сетях? Я понимаю, что при советской власти был священный долг перед государством защищать свою родину в армии. Но сейчас, извините, женщина рожает ребенка на свои деньги, лечит его на свои деньги, учит на свои деньги, воспитывает на свои деньги, а потом возникает какой-то долг перед государством. Откуда он может взяться, когда все на свои деньги? И здесь то же самое. Почему-то, когда с людей собирают налоги, там называют дату очень четко. Не дай бог, вы опоздаете. Когда нужно платить штраф, извините, почему-то дата очень четко, не дай бог, опоздаете. А когда у государства обязательства перед детьми, то, видите ли, терпите отсюда и до обеда. Что за ерунда такая? Это ж кто такие законы напринимал? Взбесившиеся принтеры, что ли? Так надо их поправить тогда.
Старые ксероксы, которые жили в тех самых коробках много лет назад.
А это была коробка не из-под ксерокса, была коробка из-под ксероксной бумаги. Просто люди, которые задерживали подельников Чубайса, извините, соратников Чубайса, которого носили кэш в 96-м году из Белого дома, они слово пейпа не знали, не знали только слово ксерокс.
А, вон оно что. Хорошо, так, что у нас еще? В Кущевке избили человека, который решил там показать фильм «Чайка» Навальнинский.
Если судить по меркам замечательного населенного пункта, так это был акт гуманизма?
В общем, к сожалению, боюсь, что так. Так, почему, кстати, Кущевка фигурирует в этом деле? Потому что напомню, что согласно материалам, которые в этом фильме представлены, бывшая супруга одного из заместителей генерального прокурора имела бизнес с супругами главаря банды Цапков Сергея Цапка и его подельника Вячеслава Цеповяза.
Да. Причем если вообще Кущевка, когда проблема с генеральной прокуратурой? Сказал Кобзон очень внятно и четко: ребята, есть фильм, предъявлены обвинения. Какая разница, кто их предъявил? Есть информация. Идите и проверьте. Если информация соответствует действительности, накажите преступнику. Если информация не соответствует действительности, если это клевета, накажите других преступников. Но в ситуации, когда, ой, а мы ничего не знаем и плотно зажмуриваемся, тогда получается, что у нас все государство преступно.
Сегодня, кстати,
я сейчас еще закончу. Потому что, что, у кого-то есть какие-то вопросы по части нашей генеральной прокуратуры со времен дела подмосковных прокуроров? Я очень хорошо помню, как с широкой улыбкой на счастливом лице то ли помощник, то ли советник генерального прокурора говорил, что, ребята, по телевизору, а вот пусть мне покажут фотографию, что эти прокуроры на фоне игральных автоматов, пусть там еще плакатик будет, что эти автоматы нелегальны, и тогда, может быть, мы чем-нибудь озаботимся. И что, кто-то всерьез был наказан по этим делам?
Да нет, конечно.
Тогда о чем речь?
Ну, я просто объяснил, почему тут Кущевка всплыла, напомнил. Так, что у нас, Михаил Геннадьевич? Да, по поводу фильма. Сегодня второй суд отказал в иске. Тверской на сей раз, иск был подан неуполномоченными представителями. Ну да ладно.
Ну да, похоже, что лондонский суд все-таки получше, несмотря на свои замечательные вердикты.
Давайте в Азербайджан ненадолго съездим. Там неожиданно девальвировался манат, его отправили в свободное плавание и...
Ну, то, что он девальвировался, это ожиданно, потому что если нефть дешевеет в 3 раза, то национальная валюта, да, она девальвировалась 1 раз, но она, девальвация была явно недостаточной, и она должна была девальвироваться 2 раз, сейчас девальвация в 1.5 раза. Беда не в том, что произошла девальвация. Беда в том, что они, по примеру российского Центробанка, отпустили свою валюту в свободное плавание. Вот это близко к самоубийству. Я не удивлюсь, если у нас сейчас Азербайджан начнет двигаться в сторону очередного Майдана.
Пока в Азербайджане закрыты магазины, как сообщает РБК, закрыты торговые сети, потому что тупо происходит переоценка товаров. А вчера они стоили столько-то, сегодня завтра будет стоить уже дороже.
Понимаете, вот государство не могло в пятницу вечером сказать: так, дорогие друзья, мы с понедельника отпускаем в свободное плавание, поэтому подготовьтесь сейчас. Нет, это сделано вот по щелчку, и, судя по всему, просто никто не подумал, что отпуск национальной валюты, отпускание национальной валюты в свободное плавание означает резкую девальвацию, означает пир спекулянтов, торжество спекулянтов. И все-таки у нас этого не было при всех наших проблемах. То есть это было абсолютным шоком для азербайджанского общества, даже для торговли. Ну, коллеги, это все-таки, по-моему, это была ошибка.
Так, значит, да, манат стоил еще в конце прошлой недели, доллар, простите, 1 манат 5...
1,05 манат,
да, а сейчас 1,55. 1,55, да. К сожалению, вот так. Евро 1,68. Там уже эксперты в Азербайджане предсказывают проблемы у заемщиков валютных,
естественно, если безусловно. Все как у нас. Если долги в валюте, то у вас проблемы.
То с возвратом проблемы. Ну и вот рассчитываем, Михаил Геннадьевич, что к вашему приходу... удастся узнать что-то новое относительно нашим сбитым бомбардировщики.
Это яркая характеристика того, что у нас творится в военно-промышленном комплексе. Потому что понятно, что черный ящик не потому, что он покрашен там в какой-то оранжевый цвет, а потому что там все эти флешки памяти должны быть в особо прочных корпусах, чтобы они выдерживали все, чтобы они выдерживали прямое попадание снаряда. А когда выясняется, что эти флешки чуть ли не в подземном переходе куплены, но это, по-моему, ярко характеризует состояние нашего замечательного производства военного. И то, насколько глубоко и существенно вникают в детали его замечательные руководители. Вот по итогам этого эпизода должны быть конкретно наказаны виновные, которые, с одной стороны, не задумываются, а с другой стороны, не финансируют.
Михаил Геннадьевич, ну, пожалуй, все на этом. Несколько секунд у нас осталось. Давайте небольшой анонс следующей программы
мы
сделаем.
Мы поговорим 28 декабря итоги об подведем. Итогах года. И я хочу все-таки, если хватит времени, поговорить о хорошем, о новых технологиях, которые в нашей жизни уже есть. Я надеюсь, что в 2016 году распространятся чуть больше, чем сейчас, хотя бы от бедности.
Так, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Через неделю будем подводить итоги 2015-го и делать прогнозы на 2016 год. Не пропустите.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
Радиорубка. В понедельник. 18.05.